welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Еще до эфира Женя спросил у меня, а в нашей студии здесь уже находились олимпийские чемпионы, вот в этой мультимедийной студии. Я задумался, а был такой или нет. Но в любом случае, здесь мы тоже поставим галочку, потому что сегодня этот исторический момент случился. И у нас в гостях не просто, но олимпийский чемпион Эдгар Скрумейнш.
Добрый день.
Привет, Эдгар.
Спасибо, что пришел.
Баскетбол 3-3. Я не знаю, у меня почему-то автоматически параллель в голове рисуется. Мари Штромбергс, BMX и вот баскетбол 3-3. Дебют вида спорта на Олимпийских играх и золотая медаль. Дебют и золотая медаль.
Ну, слушай, мы тогда должны ждать от нашей сборной снова золото, потому что Штромбергс два раза подряд это сделал.
Вот и я о том же. Да, но одно дело стать олимпийским чемпионом, а другое дело защитить этот титул. Это гораздо-гораздо сложнее, и это любой спортсмен скажет. В общем, у нас множество вопросов и множество каких-то мыслей, и обо всем этом, Эдгар, мы с тобой будем сейчас на протяжении 50 минут разговаривать. Дадим шансы нашим слушателям задать вопрос или какой-то комментарий, написать 28-04-04-24, ваши смс или же WhatsApp смело пишите, мы с этим всем ознакомимся.
Но до всех вопросов я хотел бы сказать тебе и попросить тебя передать ребятам просто как от меня, и я думаю, как от кучи народа, еще как от болельщика, огромное спасибо и за ту Олимпиаду, и за те золотые медали, и за последние события в Гонконге, где сборная вышла на Парижскую Олимпиаду, и мы в конце июля ее тоже там увидим.
Да.
Спасибо не только не говорите вы нам, мы говорим тоже спасибо вам, потому что ваш USADBALST, ваша поддержка нас
мотивирует,
толкает вперед, и еще до этих времен нам говорит то, что нельзя еще уходить, надо еще что-то побороться и достать Яунс Панакумс.
Ну, мы ждем Яунс Панакумс.
Да, вот если что...
Просто так вас не отпустим.
Золотая медаль сегодня находится у нас в студии, да, Токийская Олимпиада, золотая медаль, @LR4Sport, Instagram, заглядывайте туда, и будет фотография и нашего гостя сегодняшнего, Эдгара, и вот его награды, золотая Олимпийская медаль, супер.
Я сегодня впервые держал в руках золотую олимпийскую медаль.
Жаленькая,
да? Тяжелая, да, она увесистая.
600, или если не соврать, 680 грамм.
Ты помнишь чувство, когда ее повесили тебе на шею? Ой,
да, ну, я вспомнил это, когда дома посмотрел, это прилетели уже, когда все, ну, усело, уже чуть-чуть успокоились, и когда было свободное время, тогда я сел дома, посмотрел это награждение. И я даже не помнил те моменты, когда там кричал, руки вверх кидал, и да, это было приятно видеть, и сейчас приятно вспомнить. Ну, это уже все забыли, 4 лет уже прошло, и сейчас надо это все забыть и идти вперед, и пытаться это все повторить.
Слушай, я вот когда держал ее в руках, чувствуется, что у нее где-то там царапина, где-то небольшая вмятина, где-то еще что-то. Расскажи, пожалуйста, что с ней происходило, как это все...
Ну как, мы не знаю, знаете, не знаете, мы себе зовем, ну, как сказать, по-латышски мы себя называем, ну, просто Лаукузан. Ну,
простые ребята.
Деревенские.
И, да, деревенские. И после Олимпиады нас много куда звали, и мы, ну, другие там ждали подольше, другие быстрее нас встретили, но мы никому не отказывали, и брали эти медали с собой, там было много детей, и не только детей, и взрослых, и все хотели повторить, как мы делали, вкуситься в медаль, но мы разрешали, потому что, ну, как мы считаем, мы это все сделали, все вместе. И вы, и мы сложились вместе, вы нас поддерживали, мы работали, ЦИТИГИ, и все вместе, как команда, мы это золото завоевали.
Ну, как ты думаешь, сколько человек укусило твою медаль?
Ой, не знаю. Ну, посмотрите, видите.
Я вижу, что на ней много
слишком. Много, да. Ну, мне не жалко, потому что, знаешь, как хочется сказать спасибо тем, которые нас с начала до конца и в трудные, и в хорошие времена нас поддерживали.
Слушай, а твоя жизнь после того, как ты стал олимпийским чемпионом, она как-то поменялась?
Ой, нет. Ну, первый год был такой просто... у нас и так график был нелегкий. Был еще наполовину труднее, потому что ехали утром на тренировку, после тренировок на всякие, где нас ждали, у Зрайды у меня, ну, всюду были. Ну, утром выезжаешь, если раньше было утром выезжаешь, тогда, ну, тренировался, поехал домой, сделал свои дела, вечером приехал на тренировку, и тогда домой. А сейчас было так, что утром выезжаешь, и там, не знаю, ночью приезжаешь. Ну, год нет, но полгода точно было так, что надо было всюду быть, и мы хотели быть сами. И всем тоже сказать за это все спасибо.
Бремя славы.
Да, а в каком графике сейчас ты живешь? Ну, сейчас,
ой, сейчас, нет,
ты
сейчас
не играл в квалификации, но мы все равно уже Олимпиада более-менее скоро.
Состав 8 человек, и чтобы еще лучше подготовиться, чем прошлый год. Те называемые спарринги. И мы все вместе тренируемся, и мы тоже были в этом Гонконге. Турнир был с 12 по 14, но мы там уже были. Мне кажется, 3 числа неделю потренировались. Перед там микроклимат, потому что там 6 часов вперед, и там жарко, скажу.
Да. Влажно.
Около 30, да, 28 градусов. И потренировались, и подготовились к этой квалификации, да. А дальше там тренеры, ну, смотрят, какие команды там будут, и тренеры выбирают на то турнир, как ему кажется, лучший состав. Ну, у Ласманиса была травма.
А что у него было?
У него сначала думали, что ахилл порвал, но в конце не ахилл. Сейчас делается большое обследование. И, ну, не хочу соврать, но сейчас будут эти результаты последние. Ну, как говорили, что ахилл не травмирован, что-то другое. Ну, есть время сейчас садедать и вот быть готовым на Париж. Как так.
А ты не играл почему?
Меня нельзя было поставить в состав, это пускай останется. Ну, я вообще не жалею. Главное то, что команда попала и квалифицировалась с первого стрелка, квалифицировалась на Парижскую Олимпиаду.
Вообще у меня никаких почему-то даже сомнений не было, что наша команда 3x3 попадет на Олимпийские игры. Да? Вот. Но когда начинаешь углубляться, смотришь, а там соперник был очень непростой, да, сборная Нидерландов. Вот.
Нидерланды, я считаю, самые наши соперники были в том турнире с 8 команд, была Нидерланды и
Австрия, наверное.
Австрия, да, mm-hmm. Австрия. Я даже был как бы рад, потому что это Нидерланды с Австрией. Если бы Нидерланд выиграл, Австрия бы, получается, не попала бы с группы, потому что попадают только две команды. Выходит, ну, две. А Австрия выиграла, и тогда они остались первые, и Нидерланды остались второй. И получается, мы с группой, ну, со второй стороны были первые, надо было первые играть, первый полуфинал надо было играть с Нидерланды. Я тренеру тоже говорил, что я рад, что Нидерланды остались вторые, потому что первая игра, там сила много, и там реально, там будет мейстерим. А второй поединок Австрии, там...
Бельгия?
Новая Зеландия.
Новая Зеландия.
Новая Зеландия, mm-hmm. Да. Там был легкий этот соперник. И если бы мы мучились бы первую с Австрией, и потом Нидерланды бы была легкая игра бы против Новой Зеландии. И тогда, знаешь, у них было бы сила больше, тогда не знаю, как-то в конце получилось. А так мы реально их выключили, и получилось с Австрией.
В общем, такая жеребьевка удачная, в общем.
Ну,
Насколько это возможно?
Я скажу, как я скажу, пойму, по моему мнению, мне казалось, да, я хотел, чтобы была первая игра, была бы, полуфинал был бы с Нидерланды, а не с Австрией, потом Нидерланды.
А скажи, вот там, мне сложно сказать, как было на Олимпиаде, но, по-моему, там был перерыв гораздо больше между полуфиналом и финалом. А здесь буквально час, и снова надо выходить на площадку, при том, что команда полностью выложилась против Голландии. Каково это? Хотя ты сам не играл, но ты явно понимаешь, что ребята чувствуют.
Плюс-минус там то же самое было. Было. Там было, что эти первые дни, первые три дня разыграли группу.
Да.
Потом во второй было... первые четверть. Три разыграли группу. И тогда последняя игра в группе получилась. Последняя игра в группе. И тогда те, которые... Шесть команд есть. Четвертая с шестой, пятая с четвертой. Чтобы попасть в эту четверку. Потому что с группой первая и вторая команда автоматически были в полуфинале. И это сыграли. И все, тогда было в последнем дне было полуфинал. И потом сразу финал. Мне кажется, то же самое было. Час, может быть, два.
Ну вот за этот час-два можно реально успеть там восстановиться, собраться, подготовиться, отдохнуть, потому что...
Там же тебе уже энергия, уже когда ты попадаешь в финал, тебе уже энергия уже сияет, и ты там быстро восстанавливаешься.
Ну это на адреналине, мне кажется,
да, конечно.
Происходит, да-да-да.
А скажи, пожалуйста, я про состав хотел спросить. Ты сказал, что у вас 8 человек в команде.
На этот момент, да, 8.
Шестерых мы знаем. Это Ласманис, Лацис, Раймо и Чаверс, которые играли сейчас, да, в Гонконге. Да. Вы сидели
с Ласманисом.
Да, вы с Ласманисом.
В сторонке, да. Еще есть у нас...
Кто еще, да,
Артур
двое.
Стрелникс, угу. И Ош. В команде, да. Ну, вот сейчас у нас будет еще один лагерь, и, может быть, даже еще два игрока присоединятся, которым кончился сезон 5 на 5. И даже сейчас тренер будет думать, каких 8 брать на этот в лагерь. Чтобы было намного лучше, не намного лучше, по CSP и слабак, чтобы было этот вот спаррингс.
Угу. А скажи, все, ну, то есть, кто... Кого рассматривают в качестве кандидатов вот сейчас в сборную 3 на 3? Это те, кто играет в чемпионате Латвии или там Латвии и Эстонии? Или... Ну, смотри, ты говоришь... Давай, я попробую сформулировать спокойнее.
Да-да.
Ты говоришь, что закончился клубный сезон, и, может быть, позовут кого-то еще.
Да.
Это ребята из латвийских клубов?
И один из латвийского клуба, и один из нелатвийского клуба.
Угу, но
они просто в прошлом году тоже играли, они все лето оттренировались, и они тоже знают, что такое 3 на 3. Потому что если ты возьмешь так, который человек только играл 5 на 5, и ты его позовешь, это, ну, очень большой риск. Очень большой риск, потому что это две совсем
разные
виды спорта. 5 на 5 и 3 на 3.
В чем, ну, понятно, мы понимаем отличия в правилах. Здесь там половина площадки, другое время на атаку, нет остановок, броски 1 и 2 очка, другая совсем ценность у штрафного броска.
У штрафного, ну, двух очков, другая ценность. Тогда, например, на 5 на 5 и 3 на 3 там эти законы защиты. Например, 5 на 5 там человек там спускается, помогает защита. Тут такого нет, потому что тут 3 на 3. Одно кольцо нападение. Там 24 секунды, здесь 12 секунд. И ты 12 секунд начинается тогда, когда ты с кольца уже. Они тебя, соперник забрасывает, ты с кольца берешь мяч.
Сразу идет время.
2 секунды. Начинает 12 секунд, у тебя есть время. Ну, пошло время, и ты должен выйти за трехочковую линию и еще плюс напасть на кольцо.
Угу. Ну вот смотри, если мы возьмем там лучшего игрока, ну хотя бы чемпионата Латвии по баскетболу 5 на 5, или кого-то из нашей большой сборной, в чем он будет ошибаться? Что он будет делать не так?
Это много раз этот вопрос задавали нам, и там много писали об этом. Вот трудно сказать. Надо попробовать, сделать один раз, и тогда увидит, что и как бы было, и как бы кто был бы лучше, и где бы ошибался, и где бы, ну, проигрывал.
Но насколько более физически плотный баскетбол 3 на 3, чем 5 на 5?
Плотный?
Ну да, вот насколько...
Интенсивный?
Где ты соперника не жалеешь, и как бы, ну, больше физического контакта.
А, больше борьбы физической?
Ну, я думаю, что тренер, это однозначно. Mm-hmm. Потому что это 10 минут, и ну, ты там, я говорю, 12 секунд тебе есть на нападении, и ты играешь то, что, ну, 10 не то, что 10 минут, до 21 очка. Если, например, ты 6 минут забил 21 очко, все, игра заканчивается. Ты там не можешь так, ну, чилленья сыграть. О, пускай сбрасывает, потому что у нас еще 10 минут времени, отыграемся.
А ты сам, ты же играешь в большой баскетбол тоже?
Играл.
Играл. Да, за Елгову.
До 30 лет, да, за Елгову, за Валмиру и за эстонскую команду одну.
Какой баскетбол ты любишь больше сам? Ты?
3-3. Ну, что там, я говорю, там все быстро происходит. Чах-чах-чах, свою работу сделал, за 10 минут все, отдыхай.
Свободен.
Готовься к следующей игре.
Вот, мы еще тут перед эфиром узнали всякие интересные вещи, что Эдгар, например, тут мы футбол затронули, футбол Эдгар вообще смотреть не может, потому что все...
Не то, что не могу, мировой чемпионат я могу смотреть еще так, ну, в компании, но, да, мне нравятся больше такие старые спорты, где больше, ну, больше экшена.
Ну, динамика, да, где динамика, происходит да. Очень...
Ну, а интересно, как мне приходит в голову, не знаю, пинг-понг?
Не, ну, пинг-понг нет.
Что, хорошо, скажи.
Если таких знакомых,
да.
Тогда, ну, хоккей можно еще посмотреть. Ну, тоже, ну, мировой чемпионат.
Ну, совсем скоро, кстати.
Да, но что же квалификация? Нет,
квалификация будет летом, да. Летом, да. Но сейчас еще... Баскетбол. Скаус.
Баскетбол тоже будет, да.
Да. Мы можем сделать маленький анонс, что ваш покорный слуга, а именно я, поеду на несколько матчей в Остраву. И одну из...
В Чехии.
Да, в Чехии. И передачу, наверное, 10-го, да, числа?
Да, 10 мая.
10 мая, да, мы с Ромой созвонимся, и я расскажу вам с места событий, что там происходит.
Как это все происходит. Да, Эдгар, мы продолжаем говорить о баскетболе 3 на 3. Насколько, на твой взгляд, этот вид спорта в Латвии, ну, за последние 3 года... подтянулся, вырос, стал еще... Хотя куда уж популярнее.
Изменилось ли что-то после вашей победы вообще?
Изменилось, и он... Я считаю, он вырос. Он вырос только не только в Латвии. Ладно, может быть, в Латвии он не так быстро вырос, как вырос во всем мире. Потому что у нас, ну, с этими, которые играют 3 на 3, с этими спортсменами есть как есть, но он так само. Он так само вырос. А в мире вообще он... намного вырос, и сейчас уже там, ну, многие хорошие игроки после этой Олимпиады первой, они перешли 3 на 3, потому что они видят то, что там реально можно попасть на Олимпиаду, если хорошо стартуешь.
Угу. Я, знаешь, поэтому, Рома, когда ты сказал, что я вот не сомневался, что мы выйдем на Олимпиаду, я подумал, а я сомневался. Потому что я читал какие-то интервью, и я понимаю, что действительно есть сильные команды новые, поэтому я с опасением так, ну, с тревогой, конечно, с надеждой, но и с тревогой ждал этих квалификационных турниров.
Я уточню, я не сомневался в ребятах, что они выйдут, да, то есть, ну, вот, как бы...
Ну, будем считать, что выскочил.
Да, не, но на самом деле это вот та же самая история, как и с BMX, да, когда этот вид спорта попал на Олимпийские игры, ну, такой... очень грозной конкуренции у Штромбекса сначала не было. Ну, вот такой прям, чтобы вот зуб в зуб, да, ноздря в ноздрю. А вот уже когда на играх в Лондоне он был, вот тогда было видно, что BMX нереально во всем мире просто вот всплеск был, и этот вид спорта, ну, просто стал топовым. Это та же самая история, как мне кажется, с баскетболом 3 на 3. Хотя и до того, вот стритбол, откуда же вся эта культура пошла, да? Вот все это... как бы уже имела там достаточно толстый исторический пласт, но то, что этот вид спорта здесь у нас в Латвии так как-то так прижился и пустил корни, и вот все это воплотилось в золотую олимпийскую медаль, это на самом деле какой-то интересный
раньше же, феномен. Когда я еще маленький был, еще играли в 2000 года даже, или даже еще раньше было же, это Adidas Streetball был.
Да, ну, да, помню, да.
Руди Бомба, Old Spice. Ну, большие соревнования были по всей Латвии, много турниров было, и людей было много, все остальное. Сейчас хорошо, что есть Раймонд, который это еще поддерживает и собирает молодых. который тоже занимается и играет стритбол. И то, что у них есть такое место, где-то ну, в Риге, где можно это где-то это делать и соревноваться между собой.
А какие у тебя остались самые яркие воспоминания о Get the Games?
Ой, ну там много есть хороших воспоминаний. Но, наверное, самое первое, когда мы с командой Armet выиграли поездку в Нью-Йорк.
Это в каком году было?
Ой.
Давно.
Давно, очень давно было. Но это был самый первый турнир, когда этот вот Ghetto Games, когда делал этот приз, когда сезонные победители едут в Америку на NBA игру. Были мы.
И на каком матче вы были?
Дианыч Бедыч играл против
Golden State.
Golden State против... Не хочу соврать. Тоже не помню. Очень давно было.
Но у тебя остались картинки с той игры?
Да, конечно, конечно. И потом после игры он еще к нам подошел, сделали фото. Но мы были вообще, мне кажется, если не хочу соврать, 3 раза. Но я ездил 1 раз, потому что 1 раз мне команда не пустила, и 2 раз, когда у меня была операция, Ахиллес я порвал, и не хотел мучиться с костылям лететь.
Ну, вообще, да, Ghetto Games это... тоже такое субкультура целая, которая присутствует здесь, в Латвии. И вот мы неделю назад говорили с Раймондом, он был здесь у нас. И баскетбольную тему мы минимально старались затронуть, потому что я уже знал, что к нам придет Эдгарс, и чтобы вот этот вот... Все, что про баскетбол у нас есть, да, вот сегодня об этом говорить. Вот, и... Ты сейчас на Ghetto Games вообще приходишь, находишь время туда заглянуть?
Ну, когда есть время, когда нас позовут в гости, да, тогда мы приезжаем в гости. И я даже в прошлом году, если я не хочу соврать, один турнир я точно играл. Мне кажется, 2 турнира сыграл я. Да, на Ghetto Games. Ну, там, конечно, хорошо и туда приезжаешь с улыбкой. С улыбкой, там, все знакомы, там, как, не знаю, ты там приходишь, и там, это Теспас Акумс. Это мероприятие, как, не знаю, ты заходишь, как, ну, одна большая семья. Mm-hmm. Ну, все рады, все с улыбкой.
Но ты много где играл, поездил по всему миру. По сравнению с различными местами, вот Гонконг, не знаю, Токио, любую страну взять, любой город, Гризенкалнс по сравнению с ними, вот какие эмоции и какие мысли он у тебя вызывает?
Ну, там таких мероприятий нету. Нигде нету такого парка, как Гризенкалнс, где там заходишь, и там, ну, там, каждый, ну, целую неделю, и там каждый день у тебя свой есть. Флорбол, футбол, баскетбол, вингровашена. Там, ну, таких парков нету. Я бы сказал, что в Латвии, мне кажется, один только есть такой. Ну, я даже, ну, может быть, есть, но я только видел один такой парк, как Гризенкалнс. Угу.
Скажи, а Ghetto Games дали тебе что-то, что ты не мог получить в спортивной школе или там в клубе, в команде?
Цинис пар. Как сказать?
Ну, бойцовский боевой дух. Боевой дух, да.
Никогда не сдаваться, и только бороться и бороться. Потому что там, я говорю, когда... Я не знаю, как сейчас, ну, там на турнирах, но раньше было так, что ты приезжаешь, там даже, ну таких сейчас уже, ну, там есть и хороший балвас, и награды, и так. И даже, мне кажется, там можно на турнир какой-то попасть в другую страну. А когда мы начинали, мы радовались за то, что нам... Мы выиграли первое место, и радовались за то, что нам дали майку и этот вот клиндерис.
Крендель.
Мы радовались за то, потому что, чтобы выиграть этот турнир, ты должен, не знаю, на плюс-минус, так не хочу соврать, около, ну, там, 15 до 20 игр сыграть. И ты начинаешь, не знаю, в 5 вечера и заканчиваешь ты темнотой. Темнотой, там эти вот фонарики включаются, музыка вся выключается, потому что там живут вокруг люди, музыку нельзя, и ты борешься до конца, у тебя сил нету, ты еле на ногах стоишь, ты не хочешь податься, потому что вот ты весь день отыграл, попал до финала, и ты идешь до конца. Ну, сейчас тоже поменялись эти вот все правила, потому что раньше было так, что после каждого забитого ты даешь чекбол. Ну, и ты играешь. А сейчас ты забиваешь, и ты, ну, по этим, как мы играем.
По 3 на 3.
По 3 на 3, да, mm-hmm. правила. Раньше были такие правила, не было. И, скажу, нелегко, жестко было.
Ну, это такая школа жизни спортивная,
да,
получается.
Плюс еще, знаешь, асфальт и... Ну, да, на следующий день ты чувствуешь, что ты играл баскетбол. Два дня тебе все уголки болят.
Так, от слушательницы, судя по аватарке, вопрос. Эдгар, а чем занимается олимпийский чемпион вне спорта? Ну, вот такой бытовой.
Сейчас, ну, пока я еще в этом спорте, мало времени есть, очень мало времени есть, чем другим заняться. Когда эту положу в сторонку, тогда уже буду чем-то заниматься.
То есть тебя можно сейчас, ну, не только сейчас, но и время назад, который ты занимался баскетболом 3 на 3, назвать профессиональным игроком 3
да,
на 3.
Там уже, ну, как мы профессионалы стали уже профессионалами. Да, профессионалами стали, ну, 7 лет обратно. Когда нас взяли в олимпийский состав. И как мы поступили в олимпийский состав, тогда все, ты тренируешь, и тебе, ну, на другое время нету. И когда начинается лето, февраль, вот сейчас уже начинается, сегодня в этих выходных первый турнир FIBA 3 на 3, мировой тур. Uh-huh. И вот начинается, и вот с этого дня начинается, тебе сезон идет плюс-минус до декабря середины. И ты в Латвии очень мало, ты только летаешь, прилетаешь, пару дней опять улетаешь. Прилетаешь, пару дней опять улетаешь.
Скажи, а на что ты живешь? Да? Платит ли вам Олимпийский комитет или Федерация какие-то деньги за то, что вы играете в сборной? Да. Или это добровольно, а то, что в клубе заработал, это твои деньги?
Не, у нас есть ну, стипендия, плюс еще у нас есть, ну, те выигрыши, где на турнирах. Потому ты хочешь в турнире ЦСКА Слобак Ностарте, чтобы у тебя было побольше на проживание.
Не секрет, сколько за первое место можно получить на вот этапе мирового тура FIBA?
Ну, это не всем секрет, потому что, ну, там можно вбить в поиск, и там все видно. И на простом турнире, ну, не на простом, а на FIBA мастере первое место $40,000.
На команду?
На команду, угу. Конечно.
А вот еще один вопрос, но он такой, не знаю, интересный. Эдгар, а как вы относитесь к тому, что некоторые олимпийские медалисты продают свои награды?
Я только знаю один такой
случай,
да, когда после Токио, олимпийской игры, я не знаю, я не хочу соврать, какую медаль, первую, вторую или третью, золото, серебро или бронзу продала, мне кажется, я не помню, хочу соврать, польская спортсменка, но она продала для одного, как сказать, ребенка, которому надо было помощь, я не помню, сколько там было, но там была немаленькая сумма, мне кажется, каких 60 или 80 тысяч надо было на лечение, и она продала. И покупатель, ну да, ну, покупатель, он узнал для чего это, он, ну, он был какой-то бизнесмен, не знаю, ну, деньги хватало, он узнал, для чего это, и он просто дал деньги и не забрал от него медаль. Это я только знаю один случай такой, а остальные я даже не слышал, что продают.
Ну, я думаю, что надо смотреть действительно... Для чего? С какой целью ты продаешь?
Да, есть такое. Ну вот, как бы, вот вопрос поступил. Да. Еще интересно, как ты воспринимаешь такие соревнования, как Олимпийские игры, как вот со стороны телезрителя, да? Вот, ладно. Ты же ведь Олимпиады смотрел, Олимпийские игры, до того, как ты туда попал.
Ну, конечно,
ну,
да.
Вот, конечно, да. Насколько... Ты был удивлен, когда ты увидел все то, что происходит на самом деле на Олимпийских играх, отличалось от того, что ты себе, ну, например, представлял? Олимпийские игры по телевизору, да. Олимпийские игры за телевизором.
Ну, внутри, конечно, это намного все круче. Ага. Я говорю, нам самим даже очень долго не верилось, когда мы были там, что мы там, ну, на месте, что это реальность. Казалось всем, что, ну, мы живем в этом вот, сапне, так сказать.
Во сне.
Во сне, живем во сне еще. Ходили еще, ущипали, каждый раз щипали. Мы точно не спим.
Скажи, какая самая, не знаю, самая странная или самая веселая история, которая произошла с вами на Олимпиаде?
Ой, трудно сейчас так вспомнить. Мы вообще такие, ну, веселые парни, там нам нравится от каждого посмеяться, на что-нибудь играть, что, ну, проигрыватель, что что-то делает. Вспомнил. Только, Да, Ласманис Карлес, мне кажется, были, или Наурис, как-то там мы, когда там ты, ну, приезжаешь на Олимпиаду, ты живешь олимпийские темы, ты ничего.
Деревня.
Mm-hmm. И оттуда никуда не пускают. Ты заходишь туда, там ее охраняют, и ты оттуда не можешь выйти. И там и кушать, ну, все в одном месте, там двухэтажное здание, и там и белье моешь, и все живут там, и так, и кушаем все в одном месте, два этажа, и мы шли, и тогда был такой, в ТикТоке был такой, ну,
тренд,
да, mm-hmm. что идти, типа, ну, у знакомого, который такой знаменитый человек, подойти к нему и, типа, спросить, нельзя, ну, не может ли фото сделать. И когда он говорит «да», ты ему даешь телефон и говоришь, ну, типа, сфоткай меня. И тогда Ласманис так сделал. Только я не хочу соврать, кому, мне кажется, Джокович он это сделал. Мне кажется. Ну, был какой-то знаменитый был человек, и, да, он спросил, типа, ну, сможешь фоткать? Можно фото сделать? Он говорит, да, ну, сделай. Да, телефон пускай фоткает его.
Ну, и результат-то какой был? Сфоткали, ну, как,
ну,
бы...
Да, он сам посмеялся над этой шуткой, тот человек.
Вот, что еще я хотел узнать про Олимпийские игры. А ты знаешь, что туда съезжаются вот интересные такие люди, которые занимаются собирательством всяких значков, вот таких вот пинов, да?
А это нам всем, которые едут на Олимпиаду, mm-hmm. спортсмену, нам тоже давали целый мешок, давали, ну, с латвийскими этими вот значками, и там многие, да, как вы говорите, эти ленты, и они меняются. Uh-huh. Меняются и собирают от всех. И, ну, есть, которые коллекционируют, которые нет. Да, эти значки.
Вот я когда был в Пекине, я видел там прям... Во-первых, я удивлялся, что, значит, человек из Перу какого-нибудь приехал, да, в Китай, да, с разных концов света. И они, как вот эти торговцы, которые расстилают там свои покрывала, там, около Колизея, да, вот тоже так вот стояли, менялись. У них там целая какая-то своя аудитория, какой-то прям свой мир, да, и они там в нем варятся. Я бы удивился, на самом деле, что вот такое присутствует тоже.
А ты мог вообще представить себе, что вот такое будет с тобой происходить, когда ты впервые поехал на чемпионат мира по баскетболу 3-3? Если Википедия не врет, это было в 2012 году, и Латвия заняла там 18 место.
Да,
ты
да.
Вспомни вообще, как выглядело?
Я вспомнил, даже выиграли тогда против испанцев, и испанцев играл Гарбохос.
В 3-3?
3-3
играл. Ага, ничего себе.
Кончил карьеру в том году, и летом типа...
Но это легенда большого испанского баскетбола.
Против него играть, и ты смотришь, такой молодой, что происходит.
То есть ты играл против Гарбохоса?
Да, куда ты приехал, наша команда играла, да. Так, и в 2012 году даже никто не мог думать, что можно будет приехать на Олимпиаду и еще что-то такое может случиться. Это все только появилось у нас в, как сказать,
в мечтах.
В мечтах, да. Появилось это только тогда, когда в 2017 году, когда мы начали, мы когда выиграли Европейский чемпионат, тогда на следующий день афишировали то, что этот спортивец будет в Олимпийских играх в 2020 году. И тогда только появилось вообще в мечтах, вот круто было бы съездить туда, попасть и съездить. Но мы только тогда начинали вообще.
Ну вот интересно, что это была ковидная Олимпиада, да, то есть ее перенесли на целый год.
Целый год, да.
Да. И вы выигрыши были от этого или нет?
Ну...
Так еще стукнул стаканом.
Сейчас это, ну, трудно сказать, потому что... Ну, я сказал бы, ну, да, потому что мы заняли первое место, но ты же не можешь узнать, как бы было в 2020 году. Угу. Трудно, трудно мне на этот вопрос ответить. Ну, если надо ответить, тогда я говорю, что да, мы были выиграли.
Слушай, я хотел вернуться вот в этот 2012 год и спросить, правила тогда были такие же или что?
Полностью.
То есть здесь ничего не было изменено?
Не. По большому ничего не меняется, только сейчас с каждым годом начинают эти судьи эту игру делать чище. Uh-huh. Если в этих первых годах можно было конкретно там...
Локтями?
Упасть uh-huh. не только локтями и в защите, и все остальное, тогда сейчас уже он намного-намного чище этот...
А в том составе был кто-то, кроме тебя, кто вот выиграл Олимпиаду в 2020 году? Наурис был?
Где?
В 2012 году на чемпионате мира.
Я один. И мы тогда тоже не знали, кто тут, что такое вообще мировой чемпионат. Мы выиграли тогда, ну, у нас с Елгавской команды, а там надо было с каждого клуба отправлять команду. И просто, насколько я в молодости много играл этот стритбол, и плюс тогда начали, играли уже много гетто-баскет, тогда нас с командой отправили меня, Санди Силаус был, Кристоп Сканбергс и Лаурис Мизис. Нас отправили туда. И тогда мы там выиграли, и тогда нас отправили на мировой чемпионат. Такой был отбор. Мы даже не знали, что это мировой чемпионат. Когда приехали туда, мы только узнали. Все приезжают со стафами, там фотограф, массер, тренер. Мы вчетвером приезжаем. А где остальные? Не знаю, мы вчетвером приехали.
Просто приехали вчетвером, без там, без тренера, без вообще?
Да.
Ну, по-моему, это хорошая история.
Так мы на первый чемпионат тоже приехали в 2017 году. Мы приехали 4 игрока. Я, Наурис, Ласманис и Чаварс. И был у нас такой Яннис Аар, был менеджер. Он приехал вчетвером, да. И тоже спрашивали, а где остальные? Мы все приехали, 4 игрока. И вот есть менеджер.
Кто бы мог подумать, да, что это в будущем олимпийские чемпионы.
А скажи, вы вместе вот с Ласманисом, Чаварсом, Мизесом начали играть в каком году?
В 17-м.
Вот в 17-м и начали.
Да. Но тоже мы сделали пару тренировок. Пару тренировок. Мы съездили в вот это Андору, квалификация на европейский чемпионат. Там выиграли. И потом поехали туда, на Амстердам. Я помню, Амстердам был европейский чемпионат, ну, где мы завоевали первое золото.
Ну и смотрись, прости, Ром, я просто хотел вот про партнеров и про то, что вы, получается, 7 лет уже видите друг друга, я думаю, чаще, чем свою семью.
Так и есть. Мы уже каждого знаем от А до З. Приходишь на тренировку, он уже, я по взгляду могу сказать, можно его трогать, можно с ним говорить, можно с ним шутить или нельзя шутить. Ты уже его знаешь.
Ну какие у вас отношения? Вы не надоели друг другу за эти 7 лет?
Все говорят то, что да, но мы то, что, ну, пока что я сам даже удивляюсь, то, что мы не надоели, и мы, ну, как семья, если надо какую-то помощь, можешь ночью звонить, поможем. Как сможем.
Вообще-то интересно, что вот так вот команда сложилась, ведь идеально работающий механизм, чтобы это произошло, это ж нужно потратить много сил, ресурсов, времени, всего, да? А здесь прямо вот как магниты вы друг друга притянули, да.
Как Наурис говорил, швейцарские часы работали.
Да.
Потому что, ну, много-много тоже удивляется то, что вот собрались и даже, ну, сколько там, не знаю, месяц прошел, когда мы потренировались, и так быстро все это схватили.
Да, знаешь, компании же, и компании, и спортивные клубы нанимают людей, чтобы они составляли там психологический портрет, кто кому как подходит. И тут просто собрались ребята, и как-то все стало на места.
Собрались ребята и сыграли баскет.
Понятное дело, что не с неба это все свалилось. То есть, как бы, да, за вот этим, то, что вы собрались, предшествует очень долгая история, да, кто как начинал играть.
Это начало, просто начало
играть,
повезло,
да.
Потом, конечно, после этого европейского чемпионата, тогда на зале олимпийский состав, тогда все началось профессионально. Каждое утро было, несколько, 5 лет подряд, у меня подъем был в 5.20, потому что я с Илгавы, тренировки все в Риге, в Туребе, тренировка была в 6.45, ты поднимаешь, едешь на утреннюю тренировку, приедешь домой, потом опять вечером, когда еще тренировка, вечером едешь. Это не было легко. Каждое утро встаешь в 5.20, и тебе года тикают, и ты просыпаешься утром. Вот, ты уже, зачем тебе это надо? И когда ты съездишь на турнир, и турнир выигрываешь, тогда ты, ну, дабл только Андреем, тогда ты можешь опять подниматься утром, ехать на эти тренировки и работать дальше.
А сейчас какие у тебя с баскетболом отношения? Тебе ты не устал?
Не устал, хорошие отношения. И, ну, помогаем с Агнесом и с остальными. Процесс прослабок, кстати, вот с этой Олимпиады, чтобы можно было бы повторить.
То есть, когда тренер говорит, что сегодня в составе будут, там, скажем, будет Зигмарс Раймо и Лацис, тебе
не обидно,
что ты остаешься на скамейке?
Мне не обидно. Мне главное то, что чтобы они, если их тренер выбрал, чтобы они на поле сделали то, что тренер просит и что он ждет от них. Это самое главное. Если они выиграют, я только буду рад за это. А если проиграют, тогда ты начинаешь думать. Может быть, ну, знаешь, я бы мог, и было бы лучше. Ну, а когда если выиграют, это все. Ты о всем забываешь, и все вместе мы празднуем и радуемся.
Ну, а сейчас вот будет лагерь, подготовка к Олимпиаде, и ты там будешь участвовать, и снова будешь вставать, не знаю, там, в 5 утра или в 6.
Лагерь у нас будет, не будет в Латвии, у нас лагерь будет в Тенерифе.
Угу.
Сейчас у нас следующей неделе уже, опять нам дали, я говорю, 1,5 недели выходных после Гонконга, и вот с понедельника начинаются тренировки, и ну, сейчас надо будет опять вставать. Ну, сейчас, как я понял, тренер уже договорился с залом, потому что сейчас уже 5-5 кончаются эти вот игры, и тогда у нас будет, ну, не будет. 6:45 тренировка у нас будет там в 12-11, так что можно будет выспаться.
Ну, у тебя есть личная цель сыграть на этой Олимпиаде? Или ты тоже будешь доволен, если просто поможешь подготовиться команде и будешь спарринг-партнером?
Я буду доволен и так, и так. Ну, если, говорите, если меня выберут, если меня тренер выберет, тогда я сначала себе спрошу вопрос, готов я на 100%, чтобы, ну, ехать на Олимпиаду. Это мы увидим после лагеря, и когда тренер назовет состав.
Слушай, ты когда упомянул, что баскетбол стал чище, когда судьи стали более как-то жестко пресекать вот эти все грубые элементы, а для тебя, как выпускнику Гетто Геймс, Гетто Баскета, это на руку или нет? Вот тебе как больше нравится играть, жестче или вот по нынешним правилам?
Хороший вопрос. Трудно сказать. Но сейчас, наверное, когда уже есть возраст, тогда возраст и, как сказать, мастерство, тогда, наверное, лучше чище. А когда, ну, мастерства не было, и когда был еще молодой, тогда, наверное, лучше нравилось, когда грознее. Не грознее, а жестче.
Ну да. То есть, опять же, ты попал, что называется, в струю, да?
Да.
Когда набирался мастерства, тогда можно было и локтем кого-то под ребро, да? Вот. А сейчас, когда судейство стало более, ну, таким четким, и я не знаю, как там в баскетболе 3-3, там те же самые технологии используются, которые вот и в простом баскетболе, то есть настолько вот пристально там какие-то элементы высматривают?
Нет, конечно, у них есть специальные эти перед сезоном, у них есть эти семинары, которые есть эти судьи, они там съезжают, у них эти зум-звонки есть, и они, у них есть специальный этот вот ихний чат и все остальное, они там и эти вот, как сказать, не контрольные, а... Ну, им надо...
Тесты.
Тесты всякие, когда, ну, высылают видео, и каждому надо ответить, там, ну, как надо, что делать и все остальное. Да, там не так легко, не можно. Вот. Я кончил играть, давай я сейчас... буду это вот судить игры, потому что я играл, я все знаю. И нет, там не так легко, и там, да, там довольно все серьезно.
А ты не знаешь, если... Я подумал, есть ли вообще в Латвии сейчас тренировки 3-3 для ребят молодых? Или все-таки ты иди, просто тренируйся в баскетбол, а уже потом жизнь вытащит тебя в 3-3, если придется.
Ну, есть всякие сборные, но только там сборные, мне кажется, начинаются с U18, мне кажется, самые mm-hmm. маленькие. И тогда, ну, вот наш тренер, или что-то, кто-то ему, он ходит тоже на гетто-баскет ходит, и если кто-то ему в глаза попадает, тогда он себя приглашает на тренировки. А так, ну, если команда сама сделала, и кого-то, какого-то тренера позвала, и тренировки делают, тогда да. Ну, а если нет, тогда, ну, трудно. Тогда ты играешь в гетто-баскет и пробуешь оттуда попасть куда-нибудь.
Но я так понимаю, что нету идеи сейчас сделать чемпионат Латвии по баскетболу 3 на 3? Или
было,
звучит?
Было же, в прошлом году было, позапрошлом году было. Не знаю, в этом году будет, не будет, потому что я думаю, что не будет, поскольку есть этот вот Олимпиада в этом году, и там все фокусируются, все туда. Но я знаю то, что Раймондс разыгрывает на гетто баскет, разыгрывает, мне кажется, 3 или 4 путевки на челленджеры и квесты, где наши латыши команды, которые выигрывают, могут ехать, съездить в другую страну и побороться за выигрыш, где можно попасть на мировой тур.
Баскетболисты тоже не на деревьях растут. Это своя культура, это своя история, это свои традиции. Да? И когда мы говорим «литовский баскетболист», все в порядке, никаких диссонансов в голове нет. Американский тоже все в порядке, сербский тем более. Но когда мы говорим австрийский баскетболист, здесь немножко не складывается. То есть нету шаблона, что Австрия и баскетбол... Австрия — это горнолыжная страна.
Знаешь, когда еще не складывается?
Давай.
Когда мы говорим монгольский баскетболист.
Да.
А Монголия — это приличная страна в баскетболе 3 на 3.
Вот. Что делать, чтобы эти шаблоны вот просто раз и навсегда ломались и исчезали? Больше смотреть.
Да ничего, играть.
Больше
играть
смотреть
футбол.
Баскетбол.
Играть,
просто,
смотреть.
Да, как ваш партнер говорит, просто играть. Играть и хорошо их анализировать, и на каждую игру выходить на 100%, и все. Играть в свою игру, потому что ты даже не можешь там ничего запретить им играть и в турнирах участвовать.
Я хотел вернуться немножко к олимпийской медали, которая у нас тут лежит на столе, и попросить тебя вспомнить после вот той победы, какое поздравление тебе больше всего запомнилось?
Ой.
От кого? Или какое самое сумасшедшее было?
Это просто тоже я не отвечу, потому что у меня тогда нас еще, ну, после Олимпиады меня и Навруса забрали на допинг, контроль, и это вся, ну, вся эта вот церемония кончилась, все кончилось, нам принесли сумки, мы же там ждем, пока наша очередь будет, когда мы сможем сдать анализы. Я просто вытащил телефон, и у меня телефон был взорватый, так что я вот так вот мотаю, я не вижу ни конца, ни
края.
Начала, ни конца, ни края. И знаешь, ты хочешь ответить, как ты начинаешь кому-то отвечать, он тебе сразу вопрос задает. Тогда я на пару ответил, и когда тебе, ну, сразу задают вопросы, все остальное, тогда ты понял то, что нет, пускай все стоит, поздравил, ну, не поздравил, сказал спасибо своим родителям, и все, телефон поставил на пару дней, и потом только начал понемножку всем отвечать, ну, за поздравления, потому что там, ну, было очень много, и в соцсетях, и в телефоне, вовсюду было.
Не знаешь, мама плакала?
Я думаю, что да, потому что у меня мама такая сентиментальная.
Слушай, но телефон-то ты с тех пор поменял, я так понимаю, да?
Ну да.
Да. Так вот тот где-то лежит как история у тебя?
Не, ну он же все сохраняется.
В облаке.
В клауде, да.
У меня только с этой вот, с той Олимпиады остался, там каждому спортсмену, кто участвует в Олимпиаде, там давали Samsung S21, конечно. Угу. Там со всеми этими граффити, олимпийские знаки, там,
да.
Слогу включаешь, там все заставка, и не так он в секции стоит. Потом мне осталось на память.
Нам скоро пора заканчивать уже. Я хотел сказать, что символом для многих, для меня, и я думаю, что для многих болельщиков сборной Латвии, символом той Олимпиады является не только ваша победа и не только, там, не знаю, дриблинг Навриса или трехочковый Карлоса, но и кадры, где ты на одной ноге прыгаешь в защите с перемотанным голеностопом. И эти кадры, знаешь, это олицетворение духа той команды. Получается, ты олицетворение духа той сборной.
Ну, я бы так не сказал, потому что, я говорю, я 100% уверен, что каждый бы так делал с моей командой. И тоже боролся до конца, хоть что и было. Пробовал хотя бы бороться, потому что мы нелегкий путь провели, и мы знаем то, что это могла быть и первая, и последняя Олимпиада. И все хотели потерять ПСАУ, так то со снегом. Или если ты до финала уже дошел, то там уже дальше некуда. Потому что ты на следующую Олимпиаду уже можешь не поехать. Но Ты отдаешь себе все, ну, всего.
Олимпийский чемпион Эдгарс Круминш был на пятой дорожке. Эдгарс, лоял с тобой полез.
Спасибо. Да, ну и мы...
Спасибо вам.
Будем ждать конца июля и начала августа, когда...
За воспоминания.
Сборная Латвии 3-3.
Мурашки поднялись.
Будет играть в Париже.
Пусть дело Мариса Штромбергса живет и процветает.
Давай, да. С вас вторая золотая медаль.
Да.
Будем стараться. Ладно, мы будем болеть за вас в любом случае. И спасибо, что пришел еще раз. Роман Антонович.
Евгений Равдин и Эдгар Скрунич был у нас сегодня.
Спасибо слушателям тоже.
Счастливо.